509-й лежал в углублении немного в стороне от колючей проволоки, но ближе, чем это разрешалось. Палисадники здесь делали изгиб. Это место плохо просматривалось со сторожевых башен, особенно ночью и в туман. Ветераны уже давно сделали это открытие, но только Лебенталь несколько недель тому назад сумел этим воспользоваться. Все пространство на несколько сот метров за пределами лагеря считалось запретной зоной, в которой можно было появляться только с особого разрешения СС. Широкая полоса этой зоны была очищена от всяких кустарников, соответственно, были пристрелены пулеметы. Лебенталь, обладавший шестым чувством в отношении всего, что было связано с едой, наблюдал за тем, как в течение нескольких месяцев по четвергам вечером две девицы проходили отрезок широкой полосы вокруг малого лагеря. Они направлялись в кабачок «Летучая мышь» специально для участия в развлекательном отделении культурных вечеров войск СС. Те по-рыцарски позволяли им пройти через запретную зону, чтобы не делать крюк и тем самым сэкономить почти 2 часа времени. Осторожности ради, на это короткое время со стороны малого лагеря отключали ток. Начальство ничего об этом не знало. В общей неразберихе последних месяцев эсэсовцы пошли на собственный страх и риск. В общем-то, они ничем и не рисковали. Никто из малого лагеря бежать физически не смог бы. Однажды из сиюминутного добродушия одна из проституток кинула кусок хлеба, когда вблизи находился именно Лебенталь. Несколько слов в темноте и предложение заплатить за услуги сделали свое дело. С тех пор девушки приносили что-нибудь с собой, особенно в дождливую и темную погоду. Они бросали все через проволоку, делая вид, будто поправляют чулки или высыпают попавший в туфли песок. Весь лагерь был затемнен, и на той стороне охранники чаще всего спали. Но если бы кто-нибудь заподозрил недоброе, в девушек все равно стрелять бы не стали, а пока разобрались, в чем дело, никаких следов бы уже не осталось. 509-й слышал, как полностью рухнула городская башня. Огненный сноп взметнулся в небо и развеялся, донеслись далекие сигналы пожарных машин. Он не знал, как долго ему пришлось ждать. Время в лагере было ничего не значащим понятием. Вдруг сквозь тревожную темноту он услышал сначала голоса, а потом шаги. Он выполз из-под пальто Лебенталя, прижался теснее к проволоке и прислушался к легким шагам слева. Он оглянулся, лагерь погрузился в кромешную тьму, не видно было даже мусульман, ковылявших в сортир, зато до него донеслось, как один из охранников крикнул девушкам. «Сменяюсь в 12! Встретимся еще, а? Ясное дело, Артур!» Шаги приближались. Прошло еще мгновение, и 509-й увидел на фоне неба расплывчатые фигуры девушек. Он взглянул на сторожевые башни с пулеметами. Было так туманно и темно, что он не мог рассмотреть охранников, а они по той же причине его. Он стал тихонько посвистывать. Девушки остановились. «Ты где?» – прошептала одна из них. 509-й поднял руку и помахал. «Ах, вот где! У тебя есть деньги?» «Да, а у вас что есть?» «Вначале гони гроши. 3 марки!» Деньги в пакете, перевязанном бечевкой, он просунул длинной палкой под колючей проволокой на дорогу. Девушка наклонилась, вынула деньги и быстро пересчитала. Потом сказала: «Вот, смотри!» Обе достали из карманов картофелины и бросились сквозь колючую проволоку. 509-й попытался поймать их прямо в пальто Лебенталя. «А теперь хлеб», — сказала та, что потолще. 509-й наблюдал, как ломти хлеба перелетали через проволоку, и быстро ловил их. «Вот это все!» Девушки собрались было уходить. 509-й присвистнул. «Что?» — спросила его толстушка. «Можете принести еще? На следующей неделе?» «Нет, когда будете возвращаться из казармы, ведь там вам дадут все, чего пожелаете». «Ты всегда одинаково выглядишь?» — спросила толстушка и наклонилась, чтобы лучше его разглядеть. «Да они все такие фрицы», — сказала вторая. «Я могу здесь подождать», — прошептал 509-й. «У меня еще есть деньги». «Сколько?» «3». «Нам надо идти, фрицы», — проговорила вторая. Все это время обе имитировали шаги, чтобы не вызвать подозрения охранников на башнях. «Я могу ждать всю ночь. 5 марок».
«Ты здесь за новенького, что ли?» — спросила Фриция.
«А другой где? Умер?»
«Заболел. Вот и послал меня сюда. 5 марок. Можно и больше».
«Пошли, Фриция. Нам нельзя здесь так долго стоять».
«Хорошо, посмотрим. Подожди меня здесь, пожалуй».
Девушки ушли. 509-й слышал шуршание их юбок. Он отполз назад, подстелил себе пальто и обессиленный лег. Ему казалось, что он потеет, хотя был совершенно сухой. Обернувшись, он увидел Лебенталя. «Ну, все как надо?» — спросил Лео. «Да, вот картошка и хлеб». «Вот ведь сволочи!» — прошипел он. «Какие кровопийцы! Цены почти такие же, как здесь, в лагере. За это им хватило бы и 1,5 марки. За 3 марки надо было добавить еще колбасы. Все потому, что меня при этом не было».
509-й не слушал.
«Давай разделим, Лео», — сказал он. Они заползли под барак и разложили там картошку и хлеб.
«Картошку возьму я», — заметил Лебенталь, «чтобы выторговать на нее что-нибудь завтра».
«Нет, нам все это нужно сейчас самим».
Лебенталь поднял глаза.
«Вот как? А откуда мне взять деньги в следующий раз?
У тебя ведь есть еще кое-что».
«Да что ты говоришь?»
Вдруг они, как звери, на четвереньках уселись друг против друга и уставились в осунувшиеся лица друг друга.
«Сегодня вечером они снова придут и принесут еще», — сказал 509-й.
«Кое-что оттуда. На это тебе будет легче выменить.
Я сказал, что у нас есть еще 5 марок».
«Послушай-ка», — начал Лебенталь, пожав плечами,
— «если у тебя есть деньги, это твое дело».
509-й уставился на него. Наконец Лебенталь отвел взгляд и облокотился.
«Ты меня угробишь», — простонал он тихо.
«Что тебе, собственно, надо? Чего ради ты во все вмешиваешься?»
509-й боролся с искушением съесть картофельную, потом еще одну, быстро все картофельные, прежде чем кто-нибудь успеет его опередить.
«Как ты себе это представляешь?» — продолжал шепотом Лебенталь.
«Значит, все сожрать, все деньги распустить, как идиоты. А где потом еще раз добыть?»
«Картошка».
509-й обнюхал ее. «Хлеб». Его ладони отказывались подчиниться разуму. Его желудок. Это было сплошное оголенное страстное желание. «Есть, есть, глотать, быстро, быстро».
«У нас есть коронка», — произнес он мучительно и отвел взгляд в сторону.
«Как насчет коронки? Мы ведь кое-что за это получим. Как там обстоят дела?»
«Сегодня трудно было чего-то добиться. Все закрутилось. Впрочем, уверенности нет. Что есть на ладони, то есть».
«Ему что, есть не хочется?» — подумал 509-й. «Что он там говорит? Разве не раскалывается у него желудок от голода?»
«Лео, не забывай Ломана. Пока мы соберемся с силами, будет поздно. Сейчас каждый день на счету.
Теперь уже нет необходимости думать на месяцы вперед». Вдруг донесся тонкий пронзительный крик, напоминающий крик испуганной птицы. На одной ноге, воздев руки к небу, стоял мусульманин. Другой мусульманин пытался поддерживать первого. Казалось, что оба исполняют причудливое па-де-де на горизонте. Мгновение спустя они упали, как сухая листва, на землю, и крик угас. 509-й снова обернулся. «Если мы будем такими, как вот эти, нам уже ничего больше не потребуется», — произнес он. «Тогда мы сломлены навсегда, поэтому надо сопротивляться, Лео».
«Сопротивляться? А как?»
«Сопротивляться», — повторил 509-й спокойнее. Приступ кончился. Он снова обрел зрение. Запах хлеба уже не ослеплял его. Он наклонился к Лебенталю. «Во имя будущего», — проговорил он почти беззвучно, — «чтобы отомстить». Лебенталь отпрянул. «С этим я не желаю иметь ничего общего». На лице 509-го промелькнуло подобие улыбки. «Это и не надо. Занимайся только жратвой». Лебенталь немного помолчал, потом он сунул руку в карман, пересчитал монеты прямо у него перед глазами и отдал их 509-му. «Вот 3 марки, последние. Теперь ты доволен?» 509-й молча взял деньги. Лебенталь разложил кучками хлеб и картошку. 12 порций, чертовски мало. Он начал пересчитывать. 11. Ломану уже ничего не понадобится, вообще ничего».
«Хорошо, тогда 11.
Отнеси это в барак Бергеру, Лео, они там ждут».
«Да, вот твое. Хочешь остаться здесь, пока обе не вернутся?»
«Да».
У тебя еще есть время. До часу или двух они не вернутся. Неважно, я останусь здесь». Лебенталь повел плечами. «Если они не принесут больше, чем раньше, вообще нет смысла ждать. За такие деньги я достану кое-что и в большом лагере. Грабительские цены, вот сволочи». «Да, Лео, постараюсь получить от них больше». 509-й снова забрался под пальто. Ему стало зябко. Картошку и кусок хлеба он держал в руке. Он сунул хлеб в карман. «Сегодня ночью есть ничего не буду», — подумал он. «Потерплю до завтра. Если удастся, тогда...» Он не знал, что будет тогда. Что-нибудь, что-нибудь важное. Он попробовал пофантазировать, но ничего не получилось. У него в ладонях еще лежали картофелины. Одна крупная, другая очень маленькая. Они казались ему слишком большими. Он съел обе. Маленькую он проглотил в один прием, крупную жевал и пережевывал. Он не ожидал, что после съеденного чувство голода будет еще острее. Но такое случалось вновь и вновь, и каждый раз в это как-то трудно было поверить. Он облизал пальцы, а потом даже укусил руку, чтобы она не касалась лежавшего в кармане куска хлеба. «Хлеб, как прежде, проглатывать сразу не буду», — подумал он. «Съем не раньше завтрашнего дня. Сегодня вечером я выиграл у Лебенталя. Я почти его убедил. Он не хотел, но дал 3 марки. Я еще не сломался. Значит, у меня еще есть воля. Если не съем хлеб и продержусь до завтра...» Ему казалось, что в голове капает черный дождь. Тогда он сжал кулаки и поглядел на горящую церковь. «Тогда я еще не животное, не мусульманин. Не только машина для пожирания пищи. Тогда я...» Слабость опять охватила его. «Страстное желание. Это...» «Я раньше сказал об этом Лебенталю, но в тот момент у меня в кармане не было хлеба. Сказать легко. Это сопротивление. Это как снова стать человеком. Это начало».